Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Наука о душе». Разговор с православным психологом, в котором вы тоже можете принять участие. Прямо сейчас вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать вопрос по теме отношений с подростками. На него ответит Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» в Екатеринбурге. Здравствуйте, Надежда Гавриловна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Также, друзья, заранее у вас была возможность задать ваши вопросы в письменном виде в группе телеканала «Союз» ВКонтакте. И у нас там вступил следующий вопрос. Что делать, если подросток не хочет ходить в школу? Заставить невозможно, сидит дома уже месяц, на контакт не идет.
Такая актуальная очень тема. Очень многие родители сейчас с этими вопросами приходят на консультацию. Здесь надо, конечно, разобраться, чем занимается подросток дома. Вот первое, что я спрашиваю, а чем подросток занимается дома? Скажем, если подростку предоставлено в свободном доступе интернет-игры, да, он сидит целыми днями и играет, то, конечно, эту ситуацию с места не сдвинуть. То есть, если причина вот такая, то зачем он будет ходить в школу? Ему и так хорошо, он получает полностью то, что он хочет, удовольствие получает. Да, интерес он свой насыщает, и поэтому в школу он не пойдет. Вот, скажем, здесь надо вот этот вопрос порешать. Если все-таки он, компьютер у него под контролем родителей, да, и он дома не занимается, не играет в компьютерные игры, а чем-то занимается другим, то, конечно, эта проблема тоже очень серьезная, и здесь, видимо, какие-то проблемы у ребенка в школе. Знаете, когда вот мы говорим, что ребенок не ходит в школу, здесь могут самые серьезные проблемы быть. Вот очень часто ко мне приходят люди, взрослые, которые рассказывают о том, что в подростковом возрасте они подвергались нападению со сверстников. Когда сверстники избивали этого ребенка, мало того, что они его оскорбляли, унижали, доходило это до вот такого насилия и эмоционального, и физического. И когда подростки рассказывают родителям, что у них вот такая ситуация, родители, к сожалению, очень часто на это не реагируют. Они считают, что это проблема подростка, и иногда родители говорят, что ну, твоя проблема, ты ее решай.
А может быть, даже настолько была ситуация какой-то щекотливой и неприятной, что подростку просто больно об этом рассказывать, и он вообще не обозначает проблему, истинную причину, почему он не хочет идти.
Да, вот сейчас я закончу вот это. Вот, то есть, если, то есть в любом случае надо выяснить причину, да? Для того, чтобы выяснить причину, надо с подростком выстроить, вот, как бы выйти на такой личностный разговор, почему он не хочет узнать хотя бы причину. Если эта причина то, что его там оскорбляют, унижают и обижают, то, конечно, нужно как можно быстрее принять все меры. То есть подросток сам вот эту проблему с эмоциональным насилием, физическим насилием, сам он решить не сможет. То есть ему однозначно нужна помощь как учителя, так и классного руководителя, вообще взрослого человека. Поэтому если вот причина такая, надо срочно помочь ребенку. Если мы говорим о том...
Здесь говорится, что на контакт не идет. То есть сложно выяснить, собственно говоря, в чем причина.
Да, вот я сейчас как раз к этому и перехожу. Если подросток не идет на контакт с самим родителем, да, и не идет, не рассказывает ему то, что это еще более, значит, запущенная ситуация. И тут, конечно, надо разбираться, а почему подросток не доверяет родителям, что между родителями и подростком произошло. Как правило, подростки не разговаривают с родителями, не рассказывают о том, что случилось. Это либо в семье конфликт супружеский, когда подросток находит, ну, просто травма психическая у него, да, либо сами отношения с родителями очень сильно испорчены. И для родителей, конечно, вот это очень сложная задача, когда уже в подростковом возрасте сам подросток не идет на контакт, то, конечно, он и не пойдет на контакт, если сами родители не будут менять свое поведение. Ведь, скажем, почему подросток не идет с родителями на контакт? Потому что, как правило, взрослые люди не считаются с тем, что подросток стал уже взрослым, да, что он уже не пятилетний ребенок, которого можно налево повернуть, направо повернуть, ему можно дать одно задание, второе задание. То есть подросток, мы уже говорили в прошлой передаче, подросток он потому и подросток, что он переходит в мир взрослых людей, да, постепенно. Вот. И подросток, как каждый взрослеющий человек, а тем более взрослый человек, он очень нуждается в том, чтобы его уважали. Вот когда взрослые люди пытаются решить какую-то проблему семейную, вплоть до того, что кому мыть посуду, кому вынести там ведро мусорное, то есть не просто уже надо командовать, да, и проявлять свой авторитарный нрав, а именно договариваться с подростком, просить этого подростка. Понятно, что если отношения с подростком уже разрушены, то подросток и не будет с первого слова выполнять требования взрослого человека. Но в любом случае здесь категорически недопустимо, чтобы продолжать эскалацию конфликта, да, и требовать от него вот такого подчинения через угрозы, через какое-то насилие в семье. Почему? Потому что, ну хорошо, давайте вот просто разберем ситуацию, что есть авторитарная мама, а может быть авторитарный папа, который силой добивается того, что он хочет, да, то есть ломает подростка через коленко. Мы сломать можем, но тогда вырастет инфантильный подросток, который, знаете, будет ко всем приспосабливаться и будет напоминать некого такого недостойного, как, знаете, в сказке про Маугли, там был такой, по-моему, шакал, который все время приспосабливался к более сильному герою, да, для того, чтобы заслужить уважение. То есть если вы хотите, если обращаться к зрителям, если родители хотят сломленного подростка, если хотят подростка, который не умеет за себя постоять, не умеет свободно принимать решения, и который в 40 лет будет зависеть от, либо от мамы, либо от папы, либо вообще просто, скажем, от своей скажем, будущей жены, тогда, конечно, можно ломать подростка, да, и не считаться, что потом будет. Но, как правило, разумные родители не хотят вырастить подростка свободным человеком, достойным человеком, который может сам по-взрослому принимать решения. Так вот, если мы хотим, чтобы подросток стал самостоятельным человеком, подростку для этого, это, знаете, как вот как мы ребенка кормим витаминами, чтобы он был здоровым, да, и даем ему кальций, чтобы у него косточки были крепкие, так и здесь тоже, чтобы ребенок, подросток стал взрослым, достойным человеком, ему нужно давать уважение. И когда хочется закричать на подростка, да, отзвать, может быть, его, нужно себе задать вопрос, я что хочу сейчас? Чего мне хочется от подростка? И отвечая на вопрос, что я хочу взрослого, достойного, свободного, зрелого человека, тогда нужно набраться терпения и разговаривать с ним как с уважаемым взрослым человеком.
Ну вот еще одна проблема, если начать решать вот такой вопрос неправильно, может произойти, это ребенок может начать, подросток может начать врать. Он может, например, уходить из дома, говорить, что я пошел в школу.
Совершенно верно.
Сходить по каким-то совершенно другим своим делам. То есть он вроде как бы ушел куда-то, но не туда совсем, куда нам хотелось. Вот что делать, если возникает...
Это вот еще одна серьезнейшая проблема, связанная с... уже, то есть если подросток врет, уже можно диагностировать, что отношения в семье очень-очень неправильные. То есть почему подросток врет? То есть взрослые начинают требовать от него, чтобы он говорил правду. Но если мы задаем вопрос сами себе, а почему он мне врет, значит, чего-то боится. Значит, он не доверяет взрослому человеку, и он знает, что если он скажет правду, потом последуют какие-то санкции, последуют какие-то авторитарные воздействия на него, и поэтому он знает, что проще соврать. Ну, там узнает, не узнает, это второй вопрос, да, но хотя бы какое-то время он получит мир в семье и какую-то определенную свою выгоду. Поэтому, если подросток врет, если мы будем просто бороться с враньем, мы будем бороться с ветряными мельницами. Опять же, вопрос уходит в то, что надо не бороться с враньем, да, а начинать выстраивать отношения с подростком, понимая его психологические особенности, понимая, что все уже ваша вот такая непосредственная сила, она уже не имеет того влияния, которое она имела в детстве. И поэтому чем быстрее взрослые люди начнут относиться к подростку как ко взрослому человеку, тем быстрее это вранье пойдет на нет. И наоборот.
Ну вот не хочется поступать жестко, но в то же время нельзя пустить и на самотек ситуацию. Вот если конкретно, вот ребенок взял и сегодня соврал. Как на это отреагировать, по крайней мере? Понятно, что это должна быть такая большая целостная работа, но вот прямо сейчас ты узнал, что вот ребенок врет.
Да, ну, пример, который ты задала, что ребенок вместо школы пошел куда-то, допустим, интернет-клуб играть. Да, он сказал, что пошел в школу, а сам пошел и где-то там сидит, или сейчас многие уходят в торговые центры, там есть интернет, и они там сидят и играют. Вот, то есть можно как раз с ребенком, причем, когда он пришел и говорит, что да, он пришел из школы, можно даже сказать так, что ты знаешь, дорогой, я действительно знаю, что ты сегодня в школе не был, ну и, конечно, очень горько, то есть поговорить о своих чувствах, рассказать, что, в общем-то, вы огорчены. И когда вот уже вы проговорили свои чувства, можно начать разговор потихонечку и о том, чего там у него случилось в школе. Да? Может быть, у него сегодня контрольная работа, с которой он не знал, он заранее знал, что он с ней не справится. И поэтому, ну что толку, он же получит двойку, он говорит, может сказать, что пошел играть, потому что не хотел получить двойку. То есть мы выяснили проблему, что у подростка где-то завал в знаниях, да, то есть ему нужна помощь именно в том, что он материал не понимает, ему там стало неинтересно, поэтому это одна работа. Если он не ходит в школу, потому что у него там плохие отношения, мы с вами говорим, что подростковый возраст, он тем, чем отличается от младшего школьного возраста, что если младший школьник ходит в школу для того, чтобы учиться, то подросток уже в основном, подростки ходят в школу не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы взаимодействовать, для того, чтобы проявить себя, самоутвердиться, для того, чтобы завоевать свое место в мире, в коллективе, и это нормально. И подросток может уже уйти в этот торговый центр играть в интернет, именно потому, что он там не... Ему нравится то место, которое он занимает. Скажем, он претендовал на лидера, да, а он занимает там какое-то второстепенное место. А может быть, с ним вообще там никто не общается, его обижают, оскорбляют. И поэтому он, конечно, будет врать и не ходить в школу, пока вот эта проблема не разрешится. Опять же, сам подросток эту проблему, всего скорее, особенно это младший подросток, всего скорее он ее не решит. Опять же, нужно наблюдательный взгляд со стороны учителя, нужно быть в таком вот сотрудничестве родителя и учителя. Да? То есть, всегда, вот если как бы говорить об этом, еще хотела бы остановиться, что очень часто взрослые люди настраивают подростков против учителей. Говорят, да, там, подумаешь, она там сказала тебе что-то, подумаешь, то сделают ее не авторитетной. В подростковом возрасте так авторитет учителей, он как бы падает. Вот. И поэтому задача родителей наоборот, поддерживать этот авторитет и держать как бы руку на пульсе. То есть не воспринимать замечания классного руководителя как вот такой, знаете, повод начать подростка там ругать, стыдить его, обвинять его, оскорблять его. А это сигнал к тому, что надо начать работать на, как бы, в таком треугольнике. Классный руководитель, подросток и родитель. Да? То есть налаживать вот эти вот мосты, потому что, как правило, мосты, они, когда подросток тоже врет, мосты вот эти, либо они уже сгорели, либо они уже догорают, да, и когда может этот подросток обрушиться, упасть в пропасть, если мы эти отношения не будем выстраивать. То есть, видите, получается, что любая проблема в подростковом возрасте, она всегда возвращается к отношениям с родителем. Чем раньше родители будут доверять подростку, включать его в какой-то серьезный вид деятельности, просто доверять ему, чем раньше они отступятся от авторитарного воздействия, чем раньше они начнут работать сами с собой, тем больше шансов, что подросток переживет этот подростковый период с наименьшими потерями. Вот, поэтому подростковый период – это, знаете, такой как бы сигнал родителям очень серьезно начать работать с собой. То есть я бы сказала, что проблема вообще любую, какую бы сейчас, вот, может быть, нам зрители позвонят, или, Ирина, ты задашь вопрос, какой бы, в принципе, вопрос ни задавали, мы всегда и будем выходить к тому, что другого нету пути. То есть наказать уже смысла нет, да, там за руку его не запрешь в комнате, что-то еще не сделаешь. В любом случае путь к сердцу подростка через взаимодействие. А взаимодействие когда пойдет? Когда родитель поймет, что сейчас силы ничего не добьешься, и родитель начнет сам собой работать. Вот так, чего же я опять злюсь, чего-то опять кричу, да, начинаю останавливать себя, и, может быть, даже подхожу к подростку и говорю, ты знаешь, я сегодня на тебя накричал, ну, не потому, что уж ты уж прости, да, но я сама замоталась, устала, и вот такая информация, что ты не ходил в школу, меня просто очень огорчило. И когда вот мы начинаем признавать свою хотя бы часть какой-то вины, подросток быстрее откликнет. Опять же, не надо ждать, что вы как только начали проговаривать чувства свои, как только начали к нему уважительно относиться, так подросток к вам и развернулся. Все зависит от того, на сколько градусов он уже от вас отвернулся. Но если он от вас отвернулся очень-очень далеко, то, конечно, это очень длительный путь. И надо себя как бы так и настраивать, что не сразу Москва строилась. Да? Это будет мне непросто. Но ведь почему отношения стали непростыми? Потому что с детства где-то я уже наломал дров.
Спасибо большое, Надежда Гавриловна. Дорогие друзья, я напомню, что у нас была в гостях руководитель службы психологической помощи «Ладья» в Екатеринбурге Надежда Гавриловна Валинорова. Мы встречаемся с ней в прямом эфире по четвергам и приглашаем вас принимать участие в наших встречах, звонить нам в прямой эфир, задавать ваши вопросы и также заранее оставлять интересующие ваши вопросы в социальной сети ВКонтакте, в группе телеканала «Союз» в обсуждении «Наука о душе». До новых встреч!